Анна Познанская. Английские художники. 10 мастеров, покоривших мир. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Введение. Любая книга, посвященная британской культуре, неизменно начинается с упоминания о том, что она носит островной характер, а значит, развивается по своим законам. Пожалуй, именно в изобразительном искусстве эта особенность проявилась наиболее ярко. Произведения прославленных художников и даже целые направления категорически не вписываются в генеральную линию развития западноевропейских живописных школ. Не противопоставляя себя континентальным соседям, не претендуя на первенство и духовное превосходство, британцы предлагают собственную версию того или иного стиля, неизменно оригинальную. Это было связано прежде всего с историческими особенностями формирования британской культуры, которая, с одной стороны, носила довольно замкнутый характер, а с другой — изначально развивалась под сильным влиянием иностранных мастеров. Правда, здесь есть один существенный момент. Как правило, культурное влияние определялось либо политической ситуацией, либо экономическими интересами верхушки власти. Лишь в редких случаях мастера выбирались заказчиком, исходя исключительно из его эстетических предпочтений. Историческая ситуация, обусловленная темпераментом и особенностями правления короля Генриха VIII 1491-1547, способствовала тому, что реформация проходила в Англии крайне тяжело, а культурно-историческое наследие страны понесло невосполнимые утраты. Источники утверждают, что в Британии существовали блестящие образцы средневекового искусства, однако оценить их сегодня мы можем лишь по единичным примерам, из которых самый известный — Уилтонский диптих, хранящийся в Лондонской национальной галерее. В целом же художественные мастерские были уничтожены, а местные традиции — забыты. В результате в XVI веке британские монархи столкнулись с острой нехваткой придворных живописцев. Художники приглашались из Нидерландов, Германии или Франции. Вероятно, большая их часть нуждались в работе, подобно Гансу Гольбейну-младшему 1497-1543, который в связи с реформацией в Германии лишился церковных заказов. Английские монархи и двор оказались в числе привлекательных заказчиков для выходцев из протестантских стран. Для британской живописи этой эпохи характерны нарочитая простота, лаконизм и сдержанность. В силу того, что художники приезжают под заказ, складываются и жанровые приоритеты. Исключительное место в британской школе занимает портретная живопись. Искусство портрета сохраняет приоритетное положение и в XVII веке. В это время европейские живописцы работают в разных жанрах, открывая для себя возможности пейзажа и натюрморта, не говоря уже о жанровой живописи. Но искусство английской школы представлено преимущественно усилиями иностранных портретистов и отстает от художественной жизни Европы не менее чем на полвека. Ближе к середине XVII века англичане стали проявлять интерес к столь любимому ими в будущем пейзажному жанру. Одним из самых ярких явлений, произведших неизгладимое впечатление на островитян, оказалось творчество великого фламандца Питера Пауля Рубенса 1577-1640. В последующие десятилетия английские собрания пополнились полотнами французского мастера Клода Лорена 1600-1682 и итальянца Каналетто, настоящее имя Джованни Антонио Каналь 1697-1768, работавшего в Лондоне с 1746 по 1755 год. Но все же в XVII столетии ведущим направлением британской живописи остается портретный жанр. Наиболее важную роль в формировании британской национальной школы сыграл фламандец Антонис ван Дейк 1599-1641, прошедший выучку в мастерской Рубенса, затем работавший в Генуе и, наконец, приглашенный в Лондон. Работая при дворе короля Карла I, ван Дейк значительно преобразовал континентальную традицию парадного барочного портрета. Изображая своего патрона в масштабном репрезентативном формате, он умел подмечать и передавать индивидуальный характер модели, коренным образом преобразовав традиционные задачи и художественные законы этого жанра. Именно в Британии ван Дейк начал активно использовать пейзажный фон, причем не в качестве стаффажа, как это делали континентальные академики. В портретах фламандца пейзаж служил камертоном настроения и раскрывал внутренний мир модели. Этим художественным приемом традиционно пользовались британские миниатюристы, а в полной мере он раскрылся в творчестве великих портретистов XVIII столетия Джошуа Рейнольдса 1723-1792, Томаса Гейнсборо 1727-1788, Джорджа Ромни 1734-1802, Генри Реберна 1756-1823 и других. Во второй половине XVIII века, наконец, происходит окончательное формирование британской школы живописи. Помимо вышеупомянутых портретистов, в этот период работают многие известные художники. Уильям Хогарт, 1697-1764, Уильям Блейк, 1757-1827, Уильям Тёрнер, 1775-1851 и Джон Констабл, 1776-1837. Некоторые из них продолжают ориентироваться на континентальное искусство. Благодаря усилиям Джошуа Рейнольдса в 1768 году была основана Лондонская Королевская Академия Художеств, а Уильям Тёрнер долгие годы трудился над монументальными историческими полотнами, надеясь продолжить традиции старых мастеров. В то же время в Англии работает целая плеяда художников, намеренно порывающих с европейскими традициями большого стиля. Не случайно появление серии Уильяма Хогарта «Модный брак», пародии на французские придворные нравы, интерес Уильяма Блейка к английскому средневековью, знаменитое напутствие Констабла студентам. Не спешите искать руководство в школах Франции, Германии и Италии. Совершенно неприемлемым с точки зрения европейского зрителя того времени выглядит герой знаменитого полотна кисти Генри Реберна, запечатлевшего достойного пастыря, преподобного Роберта Уокера, катающегося на коньках. Воздушные образы Гейнсборо, чьи модели не стесняются демонстрировать личные эмоции даже в формате парадного портрета, также весьма далеки от континентальных образцов. Подобные наблюдения позволяют сделать вывод, что в британской школе неизменно поощрялось индивидуальное начало. Художники могли работать и экспериментировать в гораздо более широком диапазоне, не опасаясь последствий для своей карьеры. Это связано и с особым статусом Лондонской академии художеств, более независимым, чем у придворной Парижской академии, а также с тем, что в художественной жизни Британии огромную роль играли частные лица, не слишком зависящие от приоритетов двора и лондонской моды. Уединенная жизнь в поместьях, где хозяин чувствовал себя одновременно верховным жрецом и правителем, способствовала тому, что британские заказчики предпочитали опираться на собственный вкус, лишь отчасти принимая во внимание тенденции мирового или местного художественного рынка. Таким образом, британское искусство оказалось более гибким и свободным от архаичных канонов, что позволило ему в значительной мере опередить континентальные живописные школы. Несколько десятилетий спустя творческие методы ведущих британских мастеров стали подлинным откровением для прогрессивных европейских живописцев, которые на протяжении XIX века совершали регулярные паломничества в Лондон. В самой же Британии XIX века стремление к оригинальности только возрастало. Новые художественные общества и направления развивались здесь не хуже, чем в революционной Франции, разве что в более благоприятных условиях. В то время как в Париже живописцы, с трудом преодолев иерархию академических жанров, увлекаются пейзажем, британцы смело обращаются к искусству вне европейских культур и визионерским сюжетам, создают свободные стилизации, обыгрывающие традиционные академические решения. Наконец, они разрабатывают и приводят в жизнь теорию эстетизма, успешно осваивают новые технологии и таким образом формируют основу главного стиля рубежа XIX и XX столетий — европейского модерна. Пока Европу сотрясали стремительно сменяющие друг друга измы, британские художники упорно продолжали работать в формате «портрет, пейзаж, жанровая сцена», не стесняясь демонстрировать свою связь с национальными художественными традициями. Наконец, стоит отметить еще одну особенность британской культуры. Анализируя искусство новейшего времени, можно смело утверждать, что французские художники оказались очень чувствительными к эмоциональному переживанию образа, воплощению на холсте своих визуальных впечатлений, а затем собственных идей либо разнообразных философских и эстетических концепций. Британцы же, наоборот, на протяжении столетий значительно ярче проявили себя в литературе и искусстве театра, где, кстати, так же, как и в англиканской церкви, слово, сюжет и взаимосвязь героя с окружающим или даже воображаемым миром имели первостепенное значение. По этой причине в центре британской живописи неизменно оказывается человек, переживающий взаимоотношения с социумом, с природой или с Богом. Мировосприятие этого героя может быть трагическим, идиллическим или исполненным сарказма, но оно остается глубоко личным и начисто лишено пафосной претенциозности. На протяжении многих лет британские художники оставались внимательными наблюдателями человеческой природы, как, впрочем, и природы реальной. В творчестве художников, представленных в этой книге, как нельзя лучше раскрылись основные черты британского искусства, благодаря которым эта удивительная культура остается вечным исключением из правил. Глава первая. Уильям Хогарт. 1697-1764. С именем Уильяма Хогарта связана одна из самых важных страниц в истории британского искусства. Английская живописная школа, ранее ориентировавшаяся прежде всего на творчество континентальных мастеров, наконец обрела собственного лидера. Хогарт не только разработал и воплотил в жизнь собственный художественный метод, основанный прежде всего на национальных традициях, но и сумел облечь свои идеи в теоретический труд «Анализ красоты» 1753, в котором, по сути, сформулировал программу дальнейшего развития живописи Великобритании. Он оказался и талантливым организатором, сумевшим сплотить разрозненных художников в рамках единого профессионального сообщества, которое, в свою очередь, могло передавать свои знания и навыки молодому поколению живописцев. Уильям Хогарт заслуженно считается родоначальником британской школы, хотя начало его карьеры было не из легких. Старшего сына Ричард Хогарт амбициозно нарек Уильямом в честь короля Вильгельма III. Хогарт родился в семье учителя латинского языка, который придумал достаточно необычный для своего времени бизнес. Открыл в Лондоне паб, где всем посетителям предлагалось бесплатно поупражняться в латыни. Желающих нашлось не слишком много, и в 1708 году семье пришлось отправиться в знаменитую Флитскую тюрьму, предназначенную для должников и банкротов.